Глава 11. Филиас Фок покупает слона за баснословную цену. В назначенный час поезд двинулся в путь. Между пассажирами были офицеры, гражданские чиновники и продавцы опиума и индиго, отправляющиеся в восточную часть полуострова по делам торговли. Паспарту поместился рядом со своим господином. В противоположном углу сидел третий путешественник. Путешественник этот был бригадный генерал сэр Фрэнсис Кромарти, бывший одним из партнеров мистера Фога во время переезда из Суэза в Бомбей и отправлявшийся к своей армии, квартировавшей близ Бенареса. Сэру Фрэнсису Кромарти, отличившемуся во время последнего восстания сипаев, было около 50 лет. Своим высоким ростом и светлыми волосами он чрезвычайно походил на туземцев. С юных лет он жил в Индии и редко посещал свою родину. Он хорошо был знаком с обычаями, историей и государственным устройством Индии и охотно поделился бы своими сведениями с Филиасом Фогом, если бы последний сколько-нибудь интересовался ими. Но Филиас Фог не интересовался ничем. Он не путешествовал. Он только передвигался с одного места на другое. Он изображал собою тело, совершавшее путь вокруг земного шара, согласно законам рациональной механики. В настоящую минуту он высчитывал в уме, сколько часов прошло со времени его отъезда из Лондона, и с самодовольством потер бы себе руки, если бы излишние движения не противоречили его натуре. Сэр Фрэнсис Кромарти понял своего оригинального спутника, хотя он видел его только за карточным столом. Он спрашивал себя, могло ли биться под этой ледяной оболочкой человеческое сердце, и способен ли был Филиас Фог понимать красоты природы и преследовать какие-либо нравственные цели. Он не взялся бы утвердительно отвечать на эти вопросы. Ни один из оригиналов, которых случалось видеть господину, не мог сравниться с этим живым олицетворением математики. Филиас Фог не скрывал от сэра Фрэнсиса причины, побудившей его предпринять кругосветное путешествие. Генерал видел в его пари эксцентричность, которая не основывалась ни на какой серьезной цели и лишена была того «transire beneficendo», которым должен руководиться каждый разумный человек. Очевидно было, что странный джентльмен намеревался ничего не сделать ни для себя, ни для других. Час спустя после отъезда из Бомбея поезд, перерезывая виадуки, перешел через остров Сальсету и несся по материку. Миновав ветвь, идущую к юго-востоку от станции Калиана, он достиг западных гат, начинающихся от станции Пауэлла. Здесь дорога шла между базальтовых скал, величайшие вершины которых покрыты были густым лесом. Сэр Фрэнсис Кромарти и Филиас Фог по временам обменивались отрывочными словами, и генерал для поддержания разговора заметил: «Несколько лет тому назад, мистер Фог, вы встретили бы в этом месте задержку, которая могла бы помешать осуществлению вашего плана».
«Почему же, сэр Фрэнсис?»
«Потому что поезд останавливался у подножия этих гор, и отсюда приходилось перебираться в паланкинах или верхом на пони до станции Кандалаха, находившейся у противоположного склона.
Подобная остановка не могла бы расстроить моих планов», — отвечал мистер Фог. «Рассчитывая время, я предвидел возможность промедления».
«Однако, мистер Фог, вы рисковали иметь большие неприятности благодаря вашему слуге».
Паспарту, между тем, спал крепким сном, закутав ноги в свое дорожное одеяло, и не чувствовал того, что он был предметом разговора.
«Английское правительство чрезвычайно строго относится к преступлениям такого рода. И оно совершенно право. Оно строго преследует неуважение религиозных обрядов индусов. И если бы ваш служитель был захвачен...»
«Если бы он был захвачен, сэр Фрэнсис, — возразил Фок, — то он был бы подвергнут наказанию. А по освобождении своем он снова возвратился бы в Европу. Но задержание его ни в каком случае не могло бы замедлить моего путешествия». И затем разговор снова прервался. Ночью поезд окончил переход через Гаты, останавливался в Нассике, и на другой день, 21 октября, он достиг довольно ровной местности, образуемой Кандейшской территорией. Среди тщательно возделанных полей часто попадались небольшие селения, над которыми возвышались минареты пагод, заменяющие колокольни христианских церквей. Многочисленные притоки Годавери орошали плодородную местность. Паспарту проснулся и смотрел в окно. Ему не верилось, что он едет по стране индусов в вагоне Great Peninsula Railway. Действительность казалась ему неправдоподобной. Локомотив, направляемый рукой английского машиниста и согреваемый английским углем, несся между бумажных, кофейных, мускатовых плантаций, между полей, засеянных гвоздикой и красным перцем. Дым, исходивший из него, извивался спиралью между высокими пальмами, под тенью которых укрывались живописные селения и по временам фантастические храмы, разукрашенные всеми чудесами причудливости индийской архитектуры. Местами виднелись обширные поляны, изобилующие змеями и тиграми, пугавшимися свистка локомотива, и леса, до сих пор еще населенные слонами, задумчиво смотревшими на проносившийся мимо них поезд. Проехав станцию Малиагаум, наши путешественники достигли злополучной территории, которая так часто орошалась кровью поклонников богини Кали. Вдали виднелись прекрасные пагоды Эллоры и бывшая столица свирепого Аурангзеба — Аурангабад, ныне главное место одной из провинций, отложившихся от королевства Низама. Некогда этой страной, по которой теперь ехали наши путешественники, управлял Ферингея, известный под названием предводителя тугов и короля удушителей. Подданные его поклонялись богине смерти и ежегодно приносили ей человеческие жертвы, но без пролития крови. И было время, когда в стране их на каждом шагу можно было отрыть труп. Английское правительство приняло энергические меры против этого варварского обычая, но до сих пор не может еще окончательно искоренить его. В половине первого пополудни поезд остановился на станции Бургампур, где Паспарту купил себе чуть ли не на вес золота туфли, вышитые бусами, которые он тотчас же надел с очевидным удовольствием. Путешественники наши наскоро позавтракали и отправились снова к станции Асургур на берегу Тапти, небольшой речки, впадающей в Камбайский залив близ Сурата. Читателям не излишне будет узнать мысли, занимавшие Паспарту. До прибытия в Бомбей он надеялся, что этим и ограничится их путешествие. Но с тех пор, как они неслись на всех парах через Индию, мысли его приняли другой оборот. Вся живость его натуры снова к нему возвратилась. Он поверил в возможность осуществления планов своего господина, поверил в действительность пари и в возможность кругосветного путешествия и условного срока. Он уже опасался задержек. Он так сочувственно относился к пари своего господина, как будто сам принимал в нем участие, и содрогался при мысли, что накануне еще он придавал ему так мало значения. Он не был флегматиком, подобно мистеру Фогу, и сильно волновался за него. Он беспрестанно пересчитывал дни, проведенные ими в пути, проклинал остановки поезда, и Инпетто порицал мистера Фога за то, что он не обещал премии машинисту. Он не понимал различия между пароходом и поездом железной дороги, скорость которого не может измениться по произволу. Вечером поезд достиг Сютпурских гор, отделяющих территории Кандейшскую от Бундалькундской. 22 октября в 8 часов утра на расстоянии 15 миль к востоку от станции Роталя поезд остановился среди обширной поляны, окаймленной хижинами поселян и ремесленников. Кондуктор прошел вдоль вагонов и объяснил, что поезд не идет далее. Филиас Фог взглянул на сэра Фрэнсиса, изумленного этой остановкой посреди леса. Паспарту, удивленный не менее своего соседа, бросился из вагона и, тотчас же возвратившись, воскликнул: «Сэр, дальше нет железной дороги!»
«Что это значит?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти.
«Железная дорога здесь оканчивается!» Генерал вышел из вагона. Филиас Фог медленно последовал за ним. Они оба подошли к кондуктору.
«Где мы находимся?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти.
«В селении Кольби», — отвечал кондуктор.
«Мы здесь должны остановиться?»
«Конечно, дорога еще не окончена».
«Как? Дорога не окончена?»
«Нет еще. Она здесь прерывается на 50 миль и снова возобновляется только с Алагабада».
«Как же в газетах объявлено было о совершенном окончании пути?»
«Что прикажете делать, генерал?» «Газеты ошиблись».
«Но вы даете билет от Бомбея до Калькутты!» — воскликнул раздраженный сэр Фрэнсис Кромарти.
«Конечно», — возразил кондуктор. «Но путешественникам известно, что от Кольби до Алагабада они не могут ехать по железной дороге».
Сэр Фрэнсис Кромарти был взбешен.
Паспарту, едва не бросившийся на кондуктора, не смел взглянуть на своего господина. «Сэр Фрэнсис», — спокойно проговорил мистер Фог, «если вы желаете переправиться в Алагабад, то нам не мешает подумать, каким образом мы совершим это путешествие».
«Мистер Фог, тут дело идет о промедлении, которое может повести к расстройству ваших планов».
«Вы ошибаетесь, сэр Фрэнсис. Промедление было мною предвидено».
«Неужели вы знали, что дорога...»
«Конечно, нет. Но я предвидел, что рано или поздно может последовать остановка. Планы мои нисколько этим не расстроятся. Я могу промешкать 2 дня. 25 числа в полдень из Калькутты должен идти пароход в Гонконг. Сегодня еще 22 число, и мы имеем достаточно времени, чтобы добраться до Калькутты».
Невозможно было возражать на такой убедительный довод. Действительно, железная дорога прерывалась у Кольби. Что касается газет, то они иногда напоминают собою часы, забегающие вперед.
Так и на этот раз они возвестили прежде времени об окончании пути. Большей части путешественников известна была предстоявшая остановка, и они поспешили по выходе из вагонов запастись различными экипажами, которые возможно было достать в селении. Тележками, колесницами, напоминавшими собой величественные пагоды, паланкинами, пони и тому подобным. Все экипажи были быстро разобраны, так что мистер Фок и сэр Фрэнсис Кромарти напрасно искали в целом селении какого-либо способа передвижения. «Я иду пешком», — сказал Филиас Фок. Паспарту при этих словах сделал многозначительную гримасу и посмотрел на свои прекрасные, но слишком легкие туфли. По счастью, он открыл новый способ передвижения. «Сэр», — сказал он с некоторым колебанием, — «я, кажется, нашел способ для продолжения пути».
«Какой?»
«Слона. Слона, принадлежащего индейцу, который живет в шагах воста отсюда».
«Пойдем посмотрим слона», — отвечал мистер Фок.
5 минут спустя мистер Фок, сэр Фрэнсис Кромарти и Паспарту приблизились к хижине, окруженной двором. В хижине жил индиец, а на дворе помещался его слон. По просьбе наших путешественников индиец повел их смотреть слона. Слон его был еще не совсем приручен. Хозяин хотел воспитать его не для перевозки тяжестей, а для боя. С этой целью он намеревался постепенным ожесточением кроткого от природы нрава животного довести его до того состояния ярости, которое по-индусски называется муч. И для этого намеревался в течение нескольких месяцев кормить его исключительно сахаром и маслом. Подобный способ ожесточения может показаться невероятным, но он успешно употребляется в дело воспитателями слонов. К счастью, слон, о котором мы говорим, только несколько дней тому назад подвергнут был диете, и муч еще не обнаруживался. Киуни, так звали слона, как и все животные его породы, мог долго и скоро идти, не утомляясь, и Филиас Фок решился прибегнуть к нему за неимением другого экипажа. Но в Индии слоны становятся редки, и потому они очень дороги. Особенно дороги самцы, употребляемые для боя в цирках. Прирученные слоны размножаются редко, так что охота представляет единственное средство добывать их. Последние здесь пользуются тщательным уходом, и на просьбу мистера Фога уступить ему на несколько часов слона индиец отвечал отказом. Фог настаивал на своей просьбе и сначала предложил хозяину слона по 10 фунтов в час, цену весьма значительную. Но хозяин не согласился и на предложенные ему потом 20 и даже 40 фунтов. Паспарту подпрыгивал при каждом новом набавлении цены. Но индиец оставался непреклонным. А между тем предложение было чрезвычайно выгодно. Если бы слон совершил путешествие в Аллахабад в течение 15 часов, то оно доставило бы его хозяину 600 фунтов. Тогда Силиас Фок, не терявший своего обычного спокойствия, предложил индийцу продать ему слона за 1000 фунтов. Но индиец не хотел продавать слона. Быть может, он предугадывал возможность еще более выгодной сделки. Сэр Фрэнсис Кромарти отвел в сторону мистера Фога и убеждал его не надбавлять более цены, не обдумавши хорошенько. Филиас Фок отвечал ему, что он не имеет обыкновения делать что-либо необдуманно, и что дело шло о том, чтобы выиграть пари в 20 000 фунтов, что слон был ему необходимо нужен, и что он намерен был приобрести его если бы ему даже пришлось заплатить за него в 20 раз более, чем он стоил в действительности. Мистер Фокс снова обратился к индейцу, узкие глаза которого, заблестевшие при мысли о деньгах, свидетельствовали, что он ожидал лишь набавления цены. Филиас Фок постепенно увеличивал ее. Сначала до 200, потом до 500, потом до 800 и, наконец, до 2000 фунтов. Паспарту, обыкновенно румяный, от волнения был бледен, как полотно. На 2000 фунтов индиец согласился.
«Клянусь моими туфлями!» — воскликнул Паспарту. «Дорого же он ценит мясо своего слона!»
Торг был окончен, и путешественникам оставалось только найти проводника. Один молодой парсис с умным лицом предложил им свои услуги. Мистер Фок согласился и обещал ему хорошее вознаграждение. Слон немедленно был приведен и навьючен. Парсис был искусным карнаком, то есть вожаком слона. Он набросил на спину слона покрывало, походившее на попону, и к бокам его привесил два седалища, чрезвычайно неудобных. Филиас Фок расплатился с индейцем банковыми билетами, хранившимися в пресловутом мешке, который как будто сросся с Паспарту. Затем мистер Фок предложил сэру Фрэнсису Кромарти доехать с ним вместе до Аллахабада. Генерал согласился на его предложение, так как один лишний человек не мог обременить громадного животного. В Кольби куплены были съестные припасы. Сэр Фрэнсис Кромарти поместился на одном из седалищ, Филиас Фок — на другом. Паспарту уселся верхом на покрывале между своим господином и генералом. Парсис взобрался на шею животного, и в 9 часов слон оставил селение и направился в чащу пальмового леса, по которому пролегал кратчайший путь.